Итак, темой нашего сегодняшнего дня является ситуация на административной границе между материковой Украиной и автономной республикой Крым. Еще со вчерашнего дня части пропусков закрыты. Сегодня с утра был закрыт Чангар. К середине дня появилась информация, что он был разблокирован. Вот с чем это связано, мы сейчас будем обсуждать.
А также мы будем пробовать дозвониться Олегу Слободяну, спикеру Государственной пограничной службы Украины, дабы узнать более актуальную информацию по состоянию на сейчас. Вот. Ну, а наш разговор мы, собственно, и начинаем с вами, Олег Жданов, в студии Громадського радіо, военный эксперт. Такие меры, с чем они связаны? То, что закрываются пункты пропуска на выход с территории полуострова полностью. Вот. На вход сегодня по состоянию на утро работал только один пропуск. Вот, ну, а ближе к обеду уже мы знаем, что полностью заблокированным оставался только контрольный пункт Каланчак. Вот, а остальные уже возобновили свою работу. С чем связаны такие меры?
Ну, по предположениям из имеющейся информации, разведанной в том числе, происходит смена батальонных тактических групп, которые несут охрану, ну, как россияне считают, уже с ихней государственной границы с Украиной. Поэтому необходимость была спровоцирована, создана ситуация провокации в районе позиций российских войск со стрельбой, там, ну, как положено. И было несколько СМИ распространили новость о том, что диверсионно-разведывательная группа вооруженных сил Украины пытается прорваться на территорию Крыма. Соответственно, в связи с этим обстановка осложнилась, и пункты пропуска будут закрыты. Реально это была маскировочная операция по смене батальонных тактических групп, несущих охрану, как они считают, ихней уже государственной границы.
А для чего нужно было создавать вот такую шумиху? Нельзя было это провести без такой маскировочной операции?
Ну, мы и так даже с учетом маскировочной операции, наши разведслужбы и в том числе наших партнеров НАТО сфотографировали и скопление техники в открытом поле, а еще если бы работали все переходы, то представляете, сколько бы людей наблюдало эту ситуацию. И могли бы посчитать, допустим, и танки, и бронемашины, там, и все остальное. И плюс мы увидели бы, какие части или подразделения заходят туда, и какие оттуда выходят. Опять же, для того, чтобы поменять технику, надо снять все маскировочные сети. То есть фактически позиции могли быть сфотографированы, там просто человек запомнил, потом нарисовал. И вот в целях маскировки данной операции было такое проведено прикрытие.
Когда стало уже видно, как вы сказали, какую технику меняли, какие расположения менялись, что-то, какая-то новая информация была зафиксирована нами? Или и так было известно, что у них там находится, что они вновь привели?
Ну, из того, что касается административной границы с полуостровом Крым, то что стояло, то и пришло. Примерно батальонно-тактические группы, они, как правило, штатной численностью и вооружением практически не отличаются. Одна может быть просто, допустим, танковая, другая может быть мотострелковая. Ну, особой разницы нет. Артиллерия, как правило, у них там штатная, с бригадой придается. Но сейчас есть еще подвижки, допустим, в появлении в Крыму новых видов вооружения со стороны России. Мы понимаем, что идет масштабная милитаризация Крыма. Допустим, я так понимаю, что вопрос там курортов российский генштаб не волнует вообще, или там туристического бизнеса. Их волнует вопрос обороноспособности Крыма и его неприступности с точки зрения военной и перспективы размещения там ядерного вооружения.
Вот как раз-таки к ядерному оружию. По данным заместителя директора департамента Главного управления разведки Министерства обороны, в Крыму активно обновляются подводные лодки, фрегаты, авиационная техника, которая способна нести ядерное вооружение. Какие угрозы в связи с этим возникают для Украины?
Ну, для нас угроз как таковых прямых нету, за исключением того, что подлетное время ракет, ну, это гипотетически, если они будут применены против нас, оно уменьшается. Чем меньше подлетное время, тем тяжелее перехватить эту ракету. Угрозы, в принципе, для всего мира. Появляется новая ядерная база, новый источник ядерной угрозы в мире. И вы же понимаете, что любое расширение или продвижение ядерного оружия вызывает как бы страхи и опасения у всех участников политического процесса в мире. Вот. Тем более, что полуостров имеет особенность, это можно сделать закрытой зоной, и туда очень тяжело будет попасть даже спецам каким-нибудь, типа разведчиков, и проконтролировать реальное состояние и реальное количество того, что они туда привезут и что они там поставят.
Ну вот если действительно будет там ядерное вооружение, то это определенным образом изменит расположение сил в Причерноморском регионе. В принципе, это должно было бы волновать Турцию, да, как члена НАТО, но мы знаем, что сегодня как раз в Санкт-Петербурге встречались президент Турции и президент России. Мы уже это обсуждали в дневном выпуске программы. На ваш взгляд, сближение между Турцией и Россией, будет ли оно глубоким, или это, скажем, просто жесты? И как это повлияет на расположение в сфере безопасности как раз в этом регионе между Россией, Турцией, Кавказ, Черное море?
Ну, смотрите, здесь больше со стороны президента Эрдогана, здесь больше идет политический шантаж. В каком смысле? В том, что...
Европы, да?
Не столько Европы, сколько НАТО. Европы в первую очередь. Дело в том, что он, получив карт-бланш на подавление пуща и как бы широкие полномочия в стране на наведение порядка, он получил вместо двух оппозиционных сил, одной лояльной, одной нелояльной, нелояльную он устранил сейчас, так вот эта более-менее лояльная к нему политическая сила набрала большие дивиденды. И сейчас у Эрдогана главная задача, ему надо, чтобы весь мир, кроме того, что они признали его легитимность в ходе путча, они должны признать его как диктатора. Поэтому он сейчас будет искать союзников, ситуативных союзников на любой стороне, для того, чтобы вынудить Запад и особенно партнеров по НАТО сказать, ладно, ну, бог с ним, диктатор, значит, диктатор.
Олег Жданов, военный эксперт студии Громадского радио. Мы продолжим наш разговор после телефонного звонка. Сейчас с нами на связи Олег Слободян, спикер Государственной пограничной службы Украины. Олег, добрый день, вы нас слышите?
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, какой информацией вы владеете по состоянию на сейчас по поводу контрольно-пропускных пунктов в Крыму? Есть ли информация о их работе?
Так, ситуация залишається динамічною. Сьогодні впродовж дня вона кілька разів змінювалась. Спочатку окупанти закрили повністю пропуск осіб і транспортних засобів навпроти нашого контрольного пункту в'їзду-виїзду Чонгар за кілька годин. Робота цього пункту пропуску була розблокована, він знову таки почав працювати в обидвох напрямках, і от буквально нещодавно, в 16-й, десь біля 16-ї години, окупанти припинили пропуск осіб і транспортних засобів навпроти контрольного пункту в'їзду-виїзду Чаплинка. До цього там здійснювався пропуск тільки тих громадян, які слідують на окупований півострів. Зараз він також залишається заблокованим. Скільки це буде тривати і яким буде наступний крок окупаційної влади на півострові, наразі сказати важко.
А по поводу контрольно-пропускного пункту Каленчак, є ли якась нова інформація?
Ні, впродовж і сьогоднішнього дня, і вчорашнього дня він залишався повністю заблокованим. Там окупанти не здійснюють пропуск ні в одному, ні в іншому боці.
А наскільки великі труднощі у зв'язку з цим блокуванням, припиненням пропуску, наскільки великі труднощі це створило для тих, хто намагався перетнути і виїхати на окупований півострів?
Звичайно, труднощі великі, особливо для тих громадян, які намагаються виїхати із окупованого півострова. Фактично у них відсутня така можливість. Сьогодні впродовж кількох годин у них дійсно такої можливості не було. Тобто ці люди фактично опинилися заручниками на півострові, де дуже багато російських збройних сил і представників інших правоохоронних органів. І що може трапитися з цими людьми, громадянами України на окупованій частині України, ну, наразі сказати важко. Тому ми рекомендуємо людям від нагальної потреби утриматися від поїздок до окупованого півострова і перш ніж приймати таке рішення, добре прорахувати усі можливі ризики.
Спасибо большое. С нами на связи был Олег Слободян, спикер Государственной пограничной службы Украины. И мы обязательно будем связываться еще с Государственной пограничной службой, дабы давать более свежую информацию вокруг контрольно-пропускных пунктов в Крыму. И мы продолжаем.
У нас в студии Олег Жданов, военный эксперт, и мы теперь спросим вас о военных учениях. Какие учения в ближайшее время пройдут в Крыму, какая техника будет задействована, какие роды войск?
Ну, самое ближайшее время будут проведены учения «Кавказ-2016». Они будут проходить на базе Южного военного округа со штабом в городе Ростов-на-Дону. Естественно, в связи с тем, что и Крым сейчас, вы знаете, включен в состав Южного федерального округа, понизили ему статус. Естественно, вся группировка войск, которая находится в Крыму, она примет участие, так или иначе, она примет участие в этих учениях. Ну, в первую очередь, я так думаю, будет отрабатываться в Крыму, допустим, будут отрабатываться задачи по обороне полуострова, отражение там либо сухопутного нападения, либо высадки морского десанта, поражение надводных целей, что очень актуально, и мы видим, что зашли ракетные комплексы «Бастион», это именно для охраны и обороны морского побережья. Ну, а Южный военный округ, естественно, будет отрабатывать наступательные операции именно в сухопутном регионе, для того, чтобы показать всему миру, что российская армия готова в любой момент двинуться в любом направлении.
А могут ли во время учений отрабатываться какие-либо сценарии действий против Украины?
Ну, так любая наступательная операция сегодня на учениях в Российской Федерации — это и есть отработка действий против Украины. Потому что мы сидим в глухой обороне, и мы готовимся защищать как бы наши рубежи, нашу территорию.
Ну, если включили Крым в федеральный округ, да, и военный округ, и федеральный округ как административную единицу, то что изменилось именно в относительно военной ситуации, относительно военного руководства в Крыму?
И связаны ли вообще эти процессы между собой?
Ну, процесс абсолютно не связанный между собой. Почему? Потому что военная часть Крыма наверняка была включена изначально и посажена на базы снабжения именно Южного военного округа, потому что других баз снабжения этой группировки на сегодняшний день у Российской Федерации не существует. Сухопутного коридора в Крым у них нету. Поэтому Южный военный округ будет полностью, целиком и полностью отвечать за содержание, подготовку и обеспечение этой группировки войск. За исключением, что ракетные войска, которые в перспективе могут быть размещены, я имею в виду ракетные войска стратегического назначения, они, естественно, будут центрального подчинения. Потому что управление ядерной кнопкой должно осуществляться напрямую. И нанесением ядерных ударов то же самое осуществляться напрямую. Они будут подчиняться генеральному штабу. Все остальное — это будет задача оборонять полуостров Крым и в том числе во вторую очередь защищать вот эти пусковые установки баллистических ракет.
Есть ли информация, строятся ли на полуострове какие-то объекты, военные инфраструктуры, масштабные стройки?
Новых строительств там нету, но, поверьте, там надо не один, наверное, не 5 и не 10 лет для того, чтобы восстановить то, что было при Советском Союзе. Базы там были очень огромные, очень большие, но они фактически 25 лет приходили в негодность.
Они были в нашем расположении частично, и теперь захвачены.
Частично они
были в нашем
расположении.
Сейчас появляется время информация о том, что базы как раз-таки обновляются.
Так вот, я же о чем говорю. Там идет масштабное военное строительство, новых объектов нету, но все старые объекты модернизируются. Особенно бывшие базы хранения ядерного вооружения, особенно, допустим, база подводных кораблей в Севастополе, уникальная база, склады, арсеналы и все остальное. Мы использовали эти городки абсолютно по минимуму, потому что численность нашей группировки войск была намного меньше, чем ранее стояла советских войск. Там есть, допустим, уникальный аэродром испытательный, где даже Россия, будучи уже как бы независимым государством, проводила свои испытания вот нового тактического истребителя, там А-50, по-моему. Вот. Потом мы закрыли этот аэродром, потому что мы не в состоянии были его содержать, весь этот комплекс. Вот. Они сейчас это активно все восстанавливают. Активно. У них на сегодняшний день, вот видите, они вынуждены проводить ротацию войск, и войска идут из-под Ростова. сюда на дежурство, на охрану их, как они считают, границы. А почему? Потому что военные городки еще не готовы принять такое количество войск. Это раз. И второе, это связано с офицерским в основном составом, потому что надо переселить семьи, надо дать жилой фонд. Это тоже вызывает определенные трудности.
Вот, кстати, я как раз хотел сейчас у вас спросить относительно состава населения, но в первую очередь города Севастополь. В какой степени он поменялся по сравнению с... Ну, давайте, наверное, там, начало 2014 года, в связи с тем, что, наверное, некоторая часть людей выехала, им есть переселение из России, офицерской части и их семей. В какой мере мы имеем уже другое население Севастополя?
Ну, фактически Севастополь возвращает себе статус закрытого города, который у него был при Советском Союзе. Это будет исключительно военная база Черноморского флота до тех пор, пока мы не вернем полуостров под нашу юрисдикцию. И они будут это форсировать самыми быстрыми темпами. Единственный вопрос введения, допустим, ядерного оружия на полуостров, я думаю, что тут будет играть роль политический фактор, и вряд ли Российская Федерация, даже подготовив всю базу и, возможно, разместив пусковые установки, вряд ли решится на ввоз ядерных боеголовок до тех пор, пока она не урегулирует политический аспект принадлежности данной территории. Потому что на непризнанную территорию ввозить такие виды вооружения, как ядерные боеголовки, это очень рискованно. И может быть неправильно воспринято, ну, с точки зрения России, неправильно, неадекватно воспринято мировым сообществом.
А чем это могло бы России грозить, если бы они все-таки это сделали?
Ну, я думаю, что это был бы новый уровень санкций. И Российская Федерация это прекрасно понимает.
А какая реакция должна быть украинской стороны на такую демонстрацию военной мощи?
Ну, знаете, я вам скажу так, что, ну, хоть какая-то. Вот на сегодняшний день хоть какая-то реакция, ну хотя бы мы, ну мы кроме вот обсуждения с вами, допустим, с журналистами, там на уровне средств массовой информации и заявлений спикеров наших силовых структур, там больше фактически никакой реакции не осуществляется. Мы не подаем, там, допустим, жалобу в Организацию Объединенных Наций о таком неплановом распространении обычного вооружения в Европе. Мы не трубим об этом в ОБСЕ. Понимаете, мы не обращаемся ни в какие международные институты и не говорим, что Россия нарушает все и вся, все нормы, международные договора там. Ну, правда, они объявили об одностороннем выходе из ограничений обычных вооружений в Европе. Но, тем не менее, надо поднимать общественное мнение, надо показывать, что Россия милитаризируется, и не только сама, а старается милитаризировать и европейский континент, что может иметь далеко идущие последствия и для стран Евросоюза.
А если говорить именно о реакции Генерального штаба Вооруженных сил Украины, должна ли сейчас измениться каким-то образом, да, тактический процесс, вот присутствие, например, должно увеличиться ближе к Крыму Вооруженных сил Украины?
Здесь вопрос, я думаю, что Генеральный штаб уже принял меры. У нас там уже несколько бригад находятся в обороне, они усиливают и в инженерном отношении, и в фортификационном отношении свои оборонительные позиции. И, в принципе, судя по развивающейся политической обстановке, этого вполне достаточно. И сейчас там поднимать панику, что давайте вот поднимем всю армию по боевой тревоге и пойдем на админграницу Крыма, этого делать не стоит. Я думаю, что и в Генеральном штабе, несмотря... Понимаете, Генеральный штаб, он работает немного не совсем так публично, как другие институты.
То есть я имею в виду, что внутренней реакции ее все-таки хватает, да?
Да,
именно
да,
со стороны вооруженных сил.
Вполне хватает на сегодняшний день. Есть там какие-то свои определенные проблемы, там и с укомплектованностью вооруженных сил, и с обеспечением, особенно вооружением и техникой. Вот. Но, тем не менее, реакция есть, просчеты ведутся, и готовятся к адекватному ответу на случай непредвиденных обстоятельств.
Олег Жданов, военный эксперт в программе «Киев-Донбасс». И хочется еще у вас спросить относительно все-таки нашего морского флота, да, хотя это уже не касается темы Крыма и темы России. Вот 2 года, по сути, прошло после того, как нам пришлось оттуда выехать, в том числе и морскому нашему флоту. Какая ситуация с ним за эти 2 года? Есть ли у нас какие-то подвижки, есть ли вообще какие-то программы его развития? Насколько я знаю, он сейчас в Одесской области должен находиться. Что
в Одессе
с ним происходит?
Основная база сейчас Одесса. Ну, давайте так, начнем с уточнения. У нас в составе вооруженных сил нету флота. и на Украине вообще флота нет. Есть военно-морские силы. Мы никогда не занимались вопросом построения новых кораблей, мы содержали то, что у нас было на вооружении. Понесли мы потери, где-то порядка 30% от численного состава именно плавсредств, находящихся до событий 2014 года. Сейчас военно-морская база перенесена в город Одессу, штаб ВМС тоже перенесен в город Одессу. Но, к сожалению, я вам скажу, что это тенденция всех вооруженных сил на сегодняшний день. Прошло 2 года, но мы так и не увидели ни программы развития вооруженных сил, ни, допустим, обоснования их численности там, или какого-то документа, который бы описывал нам разумную необходимость, достаточную необходимость или там желаемую необходимость по вооруженным силам Украины. То же самое во флоте. Вы помните, недавно только мы назначили более-менее адекватного командующего военно-морскими силами. И сейчас все от него ожидают хотя бы какой-то программы. Но судя по тому, что генеральный штаб уже сколько прошло? 3 месяца, как военный стратегический бюллетень был подписан. И фактически на основе этого бюллетеня сейчас мы должны были получить программы по видам вооруженных сил и по родам войск. И мы должны понимать, что дальше делать с вооруженными силами, как развивать и куда идти. Но у нас, к сожалению, все это канет в лету и пропадает. Замечу такой нюанс. Мы сначала написали доктрину военную, да, а потом приняли стратегию национальной безопасности. Хотя, по идее, доктрина пишется на основании стратегии.
Под стратегию. Да. И уже подводя итоги нашей беседы, что может, по вашему мнению, остановить дальнейшую милитаризацию Крыма?
Только нажим общественный со стороны западных партнеров, со стороны Европейского Союза. Только именно или финансовое, или экономическое воздействие на Российскую Федерацию. Это уровень санкций другого рода. Я думаю, они готовы к такому развитию сценария. Ну и плюс, опять же, фактически мы играемся в холодную войну. Посмотрите на Черное море. Там уже практически половина 6-го флота США находится. 2 авиационно-ударных группы, 2 авианосца находятся у берегов, один Греции, второй у берегов, по-моему, Сирии сейчас стоит. В самом Черном море находится уже 9 кораблей, в том числе и крейсеров, которые способны нести на своем борту ядерное оружие. У них нет ядерного оружия, но авианосец выходит в море с полным боекомплектом, с ядерным оружием на борту.
Спасибо большое. С нами был Олег Жданов, военный эксперт, и мы обсуждали ситуацию в Крыму, связанную с дальнейшей милитаризацией со стороны Российской Федерации.